Максим Горький, О.С.А. Толстой. Прочитав книжку «Уход Толстого», сочиненную господином Чертковым, я подумал, вероятно, найдется человек, который укажет в печати, что прямая и единственная цель этого сочинения – опорочить умершую Софью Андреевну Толстую. Рецензий, которые обнажили бы эту благочестивую цель, я до сей поры не встретил. Теперь слышу, что скоро выйдет в свет еще одна книжка, написанная с тем же похвальным намерением – убедить грамотных людей мира, что жена Льва Толстого была его злым демоном, а подлинное имя ее – Ксантиппа. Очевидно, утверждение этой правды считается крайне важным и совершенно необходимым для людей, особенно же, я думаю, для тех, которые духовно и телесно питаются скандалами. Нижегородский портной Гомиров говаривал: «Можно шить костюм для украшения человека, можно и для искажения». Правду, украшающую человека, создают художники. Все же остальные жильцы земли наскоро, хотя и ловко, шьют правды для искажения друг друга. И кажется, мы так неутомимо пеняем друг на друга потому, что человек человеку – зеркало. Меня никогда не прельщало исследование ценности тех правд, которые по древнему русскому обычаю пишутся дегтем на воротах. Но мне хочется сказать несколько слов о единственной подруге великого Льва Толстого, как я вижу и чувствую ее. Человек, конечно, не становится лучше от того, что он умер. Это ясно хотя бы потому, что о мертвых мы говорим так же скверно и несправедливо, как о живых. О крупных людях, которые, посвятив нам всю жизнь, все силы чудеса творящего духа своего, легли, наконец, в могилу, искусно замученные нашей пошлостью. Об этих людях мы говорим и пишем, кажется, всегда только для того, чтобы убедить самих себя. Люди эти были такими же несчастными грешниками, каковы мы сами. Преступление честного человека, хотя бы случайное и ничтожное, радует нас гораздо больше, чем бескорыстный и даже героический поступок подлеца. Ибо первый случай нам удобно и приятно рассматривать как необходимый закон. Второй же тревожно волнует нас, как чудо, опасно нарушающее наше привычное отношение к человеку. И всегда в первом случае мы скрываем радость под лицемерным сожалением. Во втором же, лицемерно радуясь, тайно боимся. А вдруг подлецы, черт их возьми, сделаются честными людьми? Что же тогда с нами будет? Ведь, как справедливо сказано, в большинстве своем люди к добру и злу постыдно равнодушны. Они и хотят пребывать таковыми до конца своей жизни. Поэтому и добро, и зло, в сущности, одинаково враждебно тревожат нас. И чем они ярче, тем более тревожат. Эта прискорбная тревога нищих духом наблюдается и в нашем отношении к женщине. В литературе, в жизни мы хвастливо кричим: «Русская женщина – вот лучшая женщина мира!» Крик этот напоминает мне голос уличного торговца раками. «Вот раки! Живые раки! Крупные раки!» Раков опускают живыми в кипяток и, добавив туда соли, перца, лаврового листа, варят раков до поры, пока они не покраснеют. В этом процессе есть сходство по существу с нашим отношением к лучшей женщине Европы. Признав русскую женщину лучшей, мы как будто испугались. А что, если она в самом деле окажется лучше нас? И при всяком удобном случае мы купаем наших женщин в кипятке жирной пошлости, не забывая, впрочем, сдобрить бульон двумя-тремя листиками лавра. Заметно, что чем более значительна женщина, тем более настойчиво хочется нам заставить ее покраснеть. Черти в аду мучительно завидуют, наблюдая изиутскую ловкость, которой люди умеют порочить друг друга. Человек не становится ни хуже, ни лучше, даже и после смерти своей, но он перестает мешать нам жить. И не чуждое в этом случае чувство благодарности – мы награждаем умершего немедленным забвением о нем, бесспорно приятным ему. Я думаю, что вообще и всегда забвение – самое лучшее, что мы можем дать живому и мертвому из ряда тех людей, которые совершенно напрасно беспокоят нас своим стремлением сделать людей лучше, жизнь гуманнее.